перший гість громадської хвилі, і це Красімір Янков, експерт Amnesty International по Україні і українському конфлікту. Тут я перехожу на російську мову, тому що наш гість говорить російською, розуміє російською, він не з України, і тому мовою комунікації у нас буде саме російська мова у цьому ефірі. Красімір, здравствуйте, добрий вечір. Ми вас пригласили поговорить про последний отчет Amnesty, который был опубликован не так давно, в конце прошлой недели. Он сразу стал довольно-таки нашумевшим отчетом, потому что там говорится о пытках, которые применяют к военнопленным обе стороны конфликта.
Добрый вечер, да. Да, все правильно. Мы представили наш последний отчет, который готовился почти 3 месяца, даже если не чуть больше, в прошлую пятницу, 20 мая. И мы рады первым позитивным реакциям, которые мы получаем со стороны украинских властей. У нас была сегодня встреча в СБУ, и они очень позитивно отреагировали на то, что мы критикуем и украинскую сторону, в частности, неофициальные батальоны, по которым мы получили сведения, что они тоже участвовали в жестоком отношении с пленными и пыткам, а все это является военным преступлением по Женевским конвенциям, которые тоже называют правила ведения войны. А вот именно эти конвенции, они обязывают комбатантов с двух сторон конфликта, который сейчас происходит на востоке Украины.
Я хочу попросить вас напомнить нашим слушателям, какие именно подразделения фигурируют в отчете и со стороны боевиков, и со стороны Украины.
В частности, мы получили свидетельства от очевидцев и от людей, которые, ну, над ними происходили эти события, о причастности батальонов «Аспарт» и батальонов «Восток», которые сепаратистские батальоны, их не люди или люди, которые носили их шевроны, участвовали не только в пытках и избиениях украинских солдат, но мы также, к сожалению, идентифицировали не меньше 4 случаев, 4 разных эпизодов этой войны, в которых сепаратисты казнили пленных украинских солдат, то есть это были люди, про которых есть доказательства, что они были живы в момент их захвата в плен, и потом они были убиты в какой-то момент. А со стороны Украины мы получили информацию, что бойцы батальона «Правый сектор» участвовали в жестоком отношении и пытках. Но здесь надо отметить, что мы тоже хорошо понимаем конфликт на востоке Украины, мы понимаем, что там большая составляющая этого конфликта — это информационная война, и мы понимаем, что люди, особенно те, которые поддерживают сепаратистов, они используют «Правый сектор» как бренд против всех украинских военных.
Якою була реакція Міністерства оборони, СБУ і конкретно «Правого сектора»?
Ну, звісно, всі отрицали то, що вони замішані в пытках или жестокому обращенні з пленними. Надо отметити, що в реакции «Правого сектора» было интересно то, что они признали, что у них есть база в Великой Михайловке. Надо тоже сказать, что мы общались с ними в ходе подготовки отчета, то есть это не первый наш контакт с ними. И они, признали, что у них есть помещение, которое сейчас, может, и не используется для задержания людей, но раньше оно использовалось, и людей там задерживали на 2-3 дня до недели. А что, само собой, является достаточно странным признанием, потому что мы писали письмо в Генеральную прокуратуру Украины попытаться узнать, на каком правом основании, то есть могут бойцы конкретно «Правого сектора» конкретно в этом месте задерживать людей. Ответа мы не получили. И как стало ясно сегодня на нашей встрече в СБУ, процесс уже пошел, но до сегодняшнего момента батальон «Правый сектор» в частности, он не интегрирован в вооруженные силы Украины, в официальную структуру. Так что даже вот эти задержания, они являются без правового основания.
Тобто ви були вже в СБУ сьогодні?
Да, сьогодні у нас була...
Це ваша ініціатива чи СБУ?
Ні, це треба приветствовать, цю дуже позитивну реакцію. Сразу після нашого отчету, буквально за несколько часов, СБУ нас лично пригласила, мене і мою колегу здесь в Києві. І сьогодні ми зустрічалися з, я думаю, це саме високе руководство в СБУ. І вони були дуже відкриті, вони розуміли... о чем идет суть, о чем идет речь. Они нас пригласили общаться со всеми пленными, с которыми мы бы хотели. Они нам тоже выразили готовность поделиться информацией, а то, что с нашей стороны мы им передадим, мы передадим им информацию о случаях, описанных в нашем отчете, более подробным, и они сказали, что они начнут проверку совместно с военной прокуратурой, и если этого понадобится, они тоже начнут расследование, и нас это очень приятно удивило.
А скажите, пожалуйста, есть ли какая-то реакция со стороны боевиков на ваше заявление?
Да, они просто все сразу отрекли, но я думаю, что никто из них так и не читал этого отчета так подробно, как мы видим, что это сделано здесь со стороны украинских властей. Конечно, они это все отрицают, они говорят, что такого нет, но дело в том, что это видно в отчете, по ту сторону там наблюдается определенный хаос, там нет одного центра власти, которому все бы подчинялись, там есть множество самых разных батальонов или просто людей с оружием, которые надевают какую-то форму с камуфляжем и буквально делают все, что хотят. И, к сожалению, вот в ходе нашего исследования стало ясно, что именно такие группы, которые не подчиняются официальному командованию или де-факто официальному в ДНР и ЛНР, они являются самыми жестокими и самыми бесчеловечными по отношению к пленным, потому что у них нет никакой ответственности никому.
Скажите, пожалуйста, сколько именно случаев в целом в сумме описано в вашем отчете и со стороны боевиков, и со стороны Украины?
Мы пообщались в общей сложности с 33 людьми, 17 из них были задержаны на стороне сепаратистов, 16 были задержаны украинскими силами или силами, которые подчиняются Киеву. Надо отметить, что это люди, с которыми мы провели достаточно глубокое исследование, то есть вся информация, которую они нам рассказывали, мы ее проверяли разными способами, например, мы попросили их, если у них были какие-то переломы или ушибы, или какие-то ранения вследствие этих пыток, чтобы они нам показали хотя бы фотографии, или если у них это все еще есть на теле, чтобы они нам показали. Мы тоже базировались на разных видео, которые распространены в социальных сетях, на разных сообщениях в СМИ, но в общей сложности я думаю, что мы попытались поговорить с более чем сотней людьми, и из них вот эти 33 согласились, а большинство из них, конечно, на условии анонимности, потому что они продолжают проживать где-то, где для них существует определенная опасность. Ну вот эти 33 мы поговорили и постарались проверить, насколько наши скромные возможности, как неправительственная организация, позволяют проверить их слова.
Скажите, пожалуйста, а среди них исключительно военные, которые принимают участие в этом конфликте, или там есть и мирные граждане?
И то, интересно посмотреть на состав пленных. Сепаратисты, большинство людей, которые удерживают сепаратисты, это украинские военные, это люди, которые попали в плен в ходе какого-то боя или после боя, или там были ранены, взяты в плен. Очень мало, есть такие, это люди-волонтеры, которые помогали украинской армии одним или другим способом, или мирному населению, находящимся в зоне АТО. И есть обыкновенные граждане, которые поддерживают Украину, поддерживают Киев, но они просто из этого района, из Донбасса. А со стороны людей, которые были задержаны украинской стороной, большинство из них являются гражданскими. Большинство из них являются некомбатантами, по крайней мере, из тех, с кем мы общались. И достаточно интересно то, что в некоторых случаях людей задерживали на блокпостах только за то, что у них, например, есть флаг ДНР на телефоне, или есть телефон какого-то сепаратистского командира, или они ВКонтакте зашли в какую-то группу, там, где постят, кто-то что-то постит, такой сепаратистский контент. И вот это для нас достаточно странно, и большинство из этих людей, они или никогда, или только через некоторое время были переданы в официальные руки официальных украинских властей, то есть тогда у них появилась возможность обратиться к адвокату или иметь какое-то документальное свидетельство того, что их задержали. Но, к сожалению, чаще всего людей несколько дней просто держали где-то в неофициальном месте, и у них не было никакой защиты от того, что с ними происходит.
Скажите, пожалуйста, Красимир, можно ли утверждать, что стороны, обе стороны конфликта одинаково жестоко обращаются с пленными, есть ли преимущество на стороне какой-то определенной?
Ну, сравнивать, чья сторона более жестока, это неэтично. И к тому же мы, нас не интересует одна или другая сторона конфликта, мы придерживаемся к тому, что каждое нарушение прав человека не должно происходить, а тем более пытки и жестокое обращение с пленными, это является военным преступлением, которое не просто не должно происходить, его надо уже расследовать и надо собирать информацию про это, чтобы потом должна была быть справедливость. Но вместе с тем, надо отметить, что в ходе исследования мы установили, что вот сепаратисты, по крайней мере, казнили 8 украинских солдат в плену, хотя мы получали такую информацию и про украинскую сторону, эта информация не подтвердилась.
А скажите, пожалуйста, собственно, какие случаи фигурируют? Вы сказали, что есть 4 случая, когда боевики казнили украинских солдат. И эти случаи, они относятся к какому именно периоду?
Это 4, да, 4 случая, в смысле 4 разных эпизода. Это, быстренько по ним пройдусь, это 21 января, это сразу после боя за Донецкий аэропорт.
Это очень известный случай, да, это Игорь Броновицкий.
Это Игорь Броновицкий, да, про него уже все знают, к сожалению. И тут надо должно дать его родным, его родственникам, которые с нами связались и предоставили нам подробные документы из госпиталя, его ДНК-экспертизу и так далее, которое нам помогло проверить этот случай. А второй случай у нас происходил в селе Красный Партизан 22 января. Это было село находится между, я думаю, Макеевки и Славянском, или между Горловкой и Славянском, и там был украинский блокпост, на который напали сепаратисты, их было несколько раз больше, чем украинские солдаты, и они просто их захватили, и когда их захватили, они начали, их было, как нам их описывали, было туча сепаратистов, некоторые из них носили конкретно шевроны батальона «Восток», поэтому мы имеем свидетельство, которые утверждают, что батальон «Восток» участвовал в военных преступлениях. И они, когда уже бой закончился, они захватили в плен украинских солдат, они начали их расстреливать. Это не, вначале это не был расстрел сразу на убой, это было просто простреливание конечностей или простреливание легких. Нам описывают конкретно девушку, снайпершу с каштановыми волосами, которая имела винтовку СВД, и ей как девушке, свидетели нам рассказывают, что она рвалась и хотела просто кого-то пострелять, и ей остальные сепаратисты это позволили, и так, к сожалению, умерла не меньше 3 украинских военных, которых она прострелила, и они вытекли своей кровью. Других двух людей, которых она тоже прострелила, удалось спасти, потому что в какой-то момент какому-то командиру сепаратистов пришло в голову, что это пленные, с ними так нельзя обращаться, и их погрузили и повезли в больницу в Горловке, если не ошибаюсь.
Скажите, пожалуйста, я напомню нашим слушателям, что в эфире «Громадської хвилі» сейчас Красимир Янков, эксперт Amnesty International, который есть экспертом по конфликту в Украине, и мы говорим о том отчете Amnesty International, который был опубликован совсем недавно, в конце прошлой недели, в котором говорится о пытках, которые применяют обе стороны конфликта к задержанным военнопленным и участникам конфликта. Собственно, я хочу задать такой вопрос, он довольно комплексный, непростой. Очень многие, кто участвует в этом конфликте и имеют какой-то определенный опыт воинской службы или опыт предыдущих конфликтов, говорят, что война в Украине неимоверно грязная в плане нарушения всех принятых правил ведения войн. Это так?
Война всегда бывает грязная. А сравнивать, конечно, с другими конфликтами, где было жестче, где нет, или, например, с событиями, которые сейчас происходят в Ближнем Востоке, это тоже опять неэтично, но вот если говорить про жестокость, одна из интересных подробностей нашего исследования то, что пытки и жестокое обращение, то есть методы пыток, то есть то же самое надевание мешков на голову или там избивание какими-то палками или там закапывание живьем или привязывание скотчем к столу и не давание людям спать, это одно и то же с обоих сторон. То есть это еще раз показывает, бывает, а насколько люди с обоих сторон одинаковы, и как этот сам конфликт полностью искусственный, он создан ну, на ровной почве. И это тоже показывает, что люди с этой и с той стороны, они из одной и той же школы, одно и то же воспринимали и учили и так далее. Вот это как бы интересное наблюдение про... про пытки и жестокость.
Красимир, еще несколько вопросов хочу вам задать. Угу. Какая граничная дата, последняя, которая фигурирует в вашем отчете? То есть до какого периода вы исследовали пытки в зоне боевых действий на Донбассе?
Мы начали исследование в конце февраля. В конце марта, а закончили совсем недавно, буквально мы последнее интервью проводили в середине мая, то есть на прошлой неделе. А по отношению людей, которые содержались под стражей, я думаю, последнего нашего субъекта, который мы описываем, его отпустили сепаратисты 6 апреля, если не ошибаюсь, 5 или 6 апреля. И здесь надо тоже отметить, что это может казаться не очень актуальным, но это связано с тем, что официально после 5 апреля со стороны ДНР процесс обмена пленными был остановлен. То есть пленных уже официально не меняют. Это не означает, что пленных не меняют, но не такими большими группами, как, например, в декабре, феврале и так далее.
Хотя, с другой стороны, мы знаем, что вот недавно отдали очень известного военнопленного, это Олег Кузьминых, да. Задержанный командир киборгов, да?
Да.
То есть я хочу спросить... вот эти процессы, будете ли вы их исследовать и в дальнейшем?
Да, мы будем встречаться еще с другими пленными, которые будут выходить на свободу. Мы заинтересованы, и мы поэтому тоже приветствуем вот инициативу СБУ, которая пришла к нам сегодня, что они нам будут тоже помогать находить таких людей и с ними общаться. И надо отметить, что одна из самых трудных вещей в самом начале исследования было просто найти людей, которые готовы про это говорить. С которым это было и с которым готовы про это говорить. Но сейчас, как мы понимаем, наше имя стало более известным в общественном пространстве, и мы надеемся, что мы продолжим работать в этом русле.
Спасибо большое. Красимир Янков, эксперт организации Amnesty International, который рассказал нам о отчете и фактах, которые есть в отчете Amnesty International о пытках в зоне конфликта на Донбассе.